Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 3 декабря 1952 года. Название этой лекции — «Конкретные составляющие селф-детерминизма. Пространствование». Продолжительность записи — 65 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Третья послеполуденная лекция 3 декабря. Мы поговорили об анатомии того, что мы делаем, того, с чем мы работаем. И нам стоило бы тут же, без лишней суеты по этому поводу, приступить к обсуждению некоторых конкретных составляющих, о которых мы упоминали. Повторю еще раз. Селф-детерминизм. Что ж, это способность определять пространство, время, энергию, материю. Это селф-детерминизм. И странно, что здесь вдруг возникает селф-детерминизм. Потому что селф-детерминизм очень-очень важен. Необычайно важен. Это самое self, я человека, может распространяться настолько, что будет включать многих его друзей. Но когда размер группы, которую она охватывает, начинает превышать некоторую величину, возникает слишком много хаотичности. Вы можете пойти и в истории, если вы заметили, любая битва, которую ведут между собой два витязя, эхом прокатывается по каньонам этой Миссисипи лжи под названием «История». Дрянная метафора. Миссис, каньоны и все такое. Ну, реки могут протекать по каньонам и тому подобное. Давайте-ка посмотрим. Ну, слова — это объекты и... Ладно. Вот, возьмем, к примеру, поединки кораблей. Здесь мы имеем дело с идентностью одного корабля, которая противопоставлена идентности другого. И в качестве примера знаменитого поединка кораблей можно привести сражение Сераписа со смельчаком Ричардом. Что ж, это прекрасно. Вот сэр Ланселот и еще какой-нибудь рыцарь, и они сшибаются в поединке и разносят друг друга в пух и прах. И здесь мы имеем дело со сражениями один на один. И в этой вселенной это очень хорошо, и это имеет очень-очень большое значение, если оценить это на развернутой шкале калибра Тетона. Потому что способности Тетона настолько огромны, что для участия, если вы участвуете в таких играх, где счет участников идет на десятки тысяч, вы еще находитесь в довольно безопасном диапазоне. Но стоит вам начать участвовать в играх, где счет участников идет на миллионы, и, увы, индивидуум теряется. Спросите любого солдата, участвовавшего в какой-нибудь современной битве, насколько большим он себя чувствовал. И насколько велика была его идентность в той битве. Не очень-то она была велика. Итак, вы поднимаете Тетона во Вселенной выше определенного уровня, и он проигрывает из-за этого. И получается, что он испытывает наибольшее удовлетворение, находясь на таком уровне, где он больше всего выигрывает. Вселенная, состоящая только из кого-то одного, это не совсем Вселенная, хотя мы и называем ее так. Играть в шахматы с самим собой — в этом на самом деле нет особого удовольствия. Вы перебегаете на сторону белых и говорите «сейчас я играю белыми». Вы передвигаете фигуры и так далее, а затем переходите на сторону черных и передвигаете фигуры, а затем переходите на другую сторону и тра-та-та-та-та-та-та. О, черт побери, ведь вы знаете, что делаете. И вы знаете, кому вы отдаете предпочтение. Вам ведь нужно отдавать предпочтение кому-либо. И как только вы начинаете отдавать какой-либо стороне предпочтение, вы решаете, что другая сторона будет создавать для вас хаотичность, а в следующее мгновение Тетон создает настоящего шахматного игрока и наделяет этого игрока достаточным мастерством, чтобы играть стало интересно. Он введет такую хаотичность. Таким образом, несколько Тетонов могли бы собраться вместе и создать вселенную. Очень-очень интересную вселенную. Тысячи Тетонов могли бы собраться вместе и создать очень интересную вселенную. Но давайте увеличим это количество до миллионов. а затем до миллиардов, до триллионов. А теперь давайте увеличим его до такого числа, которое, если записать его микроскопическими цифрами, покроет строчка за строчкой всю стену этой комнаты, и места все-таки не хватит. И вот столько тетанов собираются вместе и создают такую вот большую вселенную. И при этом особенно сильно нарушаются два основных права. В действительности есть три права, которые тетану в этой вселенной иметь не разрешается. Три права. Здесь на Земле довольно неплохо обстоят дела со свободой, равенством и вечностью. Но эти права имеют тенденцию опускаться до уровня мест. Давайте все будем пребывать в прекрасной грусти, потому что в любом случае все мы умираем. Такая вот свобода, равенство и братство. А нет, давайте-ка развернем бурную деятельность. Это был бы совершенно другой уровень. Таким образом, у нас не хватает некоторых свобод. И одна из них — это право тетана на душевное здоровье. А другое основное право — это, потому что, понимаете, у него нет никакой жизни, которую можно было бы потерять, что, кстати, печально. Его право на душевное здоровье и его право выйти из игры. В данной вселенной у него нет этих двух прав. Для Homo sapiens есть в действительности два права, и одно из них — это право на душевное здоровье, а другое — право на собственную жизнь. Это дополнение к правам человека, и права человека превращаются в полнейшее издевательство, если нет этих двух дополнительных прав. Все, что вам нужно сделать, — это объявить кого-нибудь сумасшедшим, кем-то в этом роде, или свести его с ума, и он немедленно оказывается совершенно бесправным. Он становится имуществом. Так что следите за любыми упущениями в Билле о правах, которые ведут к рабству. И право на собственную жизнь. Поскольку людей нельзя заставить принять моральные кодексы, установленные другими, то люди будут совершать поступки, выходящие за рамки того, что принято в обществе, и что в нем считается добром, и выйдут за пределы оптимального решения. Наибольшего блага для наибольшего числа динамик. Они выйдут за его пределы. И поэтому людей заставляют полностью изменить свой образ действий. Потому что они вынуждены были выйти за пределы оптимального решения. Тогда их заставляют полностью изменить свой образ действий и наказывают за то, что они вышли за эти пределы. И наказание здесь может заключаться в лишении собственности под названием «тело». В этом обществе довольно безопасно иметь тело, если только не располагаешь достаточными возможностями для того, чтобы не иметь тело. А для этого нужно располагать довольно большими возможностями. Но для тетана есть два совершенно необходимых права. Одно — это право на душевное здоровье, а другое — право выйти из игры. И если у него есть эти два права, то у вас не возникнет такая ситуация, когда какая-нибудь большая вселенная со всех сторон выплескивается через край. У вас не возникнет эта ловушка такого масштаба. Итак, что мы имеем в этом случае? Тетан движется к тому, чтобы поневоле присвоить себе эти два права, невзирая ни на что. Он присваивает себе право на душевное здоровье. Вы знаете саентологию. Во вселенной, где знают саентологию, шансы на то, что кто-то сделает кого-то сумасшедшим, становятся смехотворно ничтожными. Потому что всегда найдется неотесанный бунтарь левого толка, который скажет: «Эти импланты, может, и интересные, но есть ли от них польза на самом деле?» Да, вы убедили всех в том, что они не знают, кто они такие, и что они являются кем-то другими. И это интересно. Но вот правильно ли это? И поскольку здесь может существовать противостояние, противоборство сторон, то могло бы получиться и так, что великие, могущественные и, без сомнения, грозные и устрашающие силы всячески угрожали бы нам, если бы мы посмели сделать кого-то душевно здоровым. Да, такие силы в любом случае могли бы существовать. И тем не менее этот номер у них никогда бы не прошел. Это очень интересно. У них ничего бы не вышло. Потому что они следуют в том направлении, которое в этой вселенной ведет к обрыву пути, а не к его продолжению. Люди осознают это. И хотя вы увидите, что рабы очень склонны к тому, чтобы принять свои цепи как должное и носить их, и, если возможно, носить еще больше цепей, но тех, кто в конце концов восстает против рабовладельца, всегда большинство. Рабовладельцы умирают. Они всегда умирали в этой вселенной и всегда будут умирать. И поэтому может умереть и сама вселенная. Но подчеркнуть мы здесь хотим то, что сила никогда не была оружием, пригодным для борьбы с разумом, с рассудком. И каждый раз, когда в этой вселенной сила применялась против разума, сила терпела неудачу. Не разум, не рассудок. Рано или поздно разум прорывался в обход и напрямую, потому что, понимаете, сила не может пройти сквозь пятиметровые стены бастионов и баррикад. Вот стоит эта невероятная цитадель на самой верхушке неприступной горы. Ее охраняет гарнизон, и она снабжена провиантом и водой с таким расчетом, чтобы выдержать многовековую осаду. И ее гарнизон хорошо обучен и хорошо вооружен. Никакая стрела, будь она выпущена из лука или арбалета, никакая вспышка молнии не сможет проникнуть в эту цитадель. Но идея может пройти сквозь стены любой цитадели. Просочиться вместе с тем, кто возит воду или как-нибудь еще. И когда вы спрашиваете, насколько силен этот гарнизон, вам также всегда следует спросить, насколько верен этот гарнизон. Это еще один фактор, и сила никогда не могла победить в противоборстве с этим. Она могла победить временно, о да, но одержать полную победу никогда. Довольно часто бывает так, что, реагируя на силу, люди не принимают никакой ответственности за всю Вселенную. Это ниже по шкале, чем сила. Я хочу указать вам на то, что есть часть шкалы, расположенная выше силы. Она уходит далеко вверх и простирается в направлении разумного действия. И очень часто люди, пытающиеся подняться по шкале в направлении разумного действия, оказываются в плену обманчивых рассуждений и опускаются по шкале в направлении действий, являющихся проявлением слабости. Разум, который боится силы, и разум, который существует для того, чтобы не дать силе причинить человеку боль. Это не разум, не рассудок. Это одна из форм рабства. Но разум, который существует для того, чтобы подняться выше уровня силы, прежде всего должен быть в состоянии конфронтировать силу. Только тогда этот разум может принять ответственность за те вещи, которые может породить один лишь разум. И поэтому вы видите, как какое-нибудь общество прямо перед тем, как исчезнуть, предпринимает последнюю попытку избежать воздействия силы, проявляя рассудительность. Но эта рассудительность обычно состоит в принятии той или иной формы рабства, а не в принятии свободы. Люди из страха будут накладывать на себя различные ограничения. Так вот, тот человек, который способен взять ответственность за силу и тем не менее не использует силу, намного ужаснее, чем тот, кто способен использовать одну лишь силу. А человек, который использует одну лишь силу, конечно же, намного ужаснее для тех, кто находится ниже по шкале, чем те, кто только и может, что сбиваться от ужаса в кучу и надеяться, что их многочисленность сможет сдержать силу. Итак, вам нужно запомнить, что когда вы рассматриваете это на шкале тонов, вы рассматриваете гармоники. Вы обнаружите группы людей, которые держатся вместе исключительно из-за того, что они испытывают ужас перед силой, которая может быть к ним применена. И, держась вместе, они просто ищут защиты для индивидуума со стороны группы. Такая группа людей почти никогда не продвигается вперед. Так вот, группа, которая может быть свободной в отношении абсолютно всех вопросов, касающихся индивидуума. Это, тем не менее, единственная группа, которая может действовать разумно и быть причиной. Потому что для того, чтобы группа была причиной, она должна состоять из индивидуумов, которые сами являются причиной. Следовательно, группа, которую индивидуумы создали для того, чтобы не быть причиной, это группа, с которой на самом деле легко можно справиться с помощью силы. Поэтому вы видите, что в нашем обществе правительство и практически любые структуры больше всего предпочитают использовать силу, а не разум. Они собирают людей вместе, объединяют, удерживают и контролируют их с помощью угрозы силы и предотвращают распад группы с помощью угрозы силы. И индивидуум, находящийся в этой группе из страха перед голодом, из страха перед болью или другими вещами, остается вместе с другими индивидуумами. Таким способом человека можно сделать рабом. Его можно сделать рабом с помощью угрозы нехватки чего-либо. И эта угроза нависает над ним, как кнут, и приводится в действие опять же с помощью силы. Так что те общества, где чего-то не хватает, не могут быть свободными. И нехватка чего-либо сама по себе представляет собой величайшую угрозу свободе человека. Эта вселенная очень интересная вселенная, поскольку в ней потенциально возможно удивительное изобилие. И в то же время это изобилие встречается в ней весьма редко. Ну, может быть, все это соображения и мысли, немного выходящие за рамки простого предмета под названием процессинг. Но чего вы пытаетесь добиться, проводя процессинг? Чего вы пытаетесь добиться? Какова конечная цель этого? Цель саентологии 8.80.08. Можно сформулировать так. Освобождение и реабилитация преклира. Тире, который является тетаном. Вашей целью является освобождение и реабилитация тетана. А цель в отношении тела является целью лишь постольку, поскольку освобождение и реабилитация тетана может неожиданно оказать влияние на тело при помощи благожелательного отношения или самой силы. Так что цель в отношении тела как такового, просто ради заботы о теле, ничего не стоит. Она не является непосредственной целью. Иметь такую цель было бы очень-очень близоруко. Позаботиться о теле и ничего не сделать для человека. Это было бы слишком близоруко. Успешнее всего можно позаботиться о теле путем повышения самоуважения и способностей индивидуума. Забота о телах в целом. Давайте возьмем, к примеру, одну организацию. Очень интересную организацию, если говорить о Homo sapiens. Службу здравоохранения США. Она предпринимает не так уж много силовых действий. Но благодаря ее совокупному разуму, если говорить о врагах Homo sapiens, образовательный уровень Homo sapiens повысился настолько, что карательных мер против болезней с каждым годом приходится применять все меньше и меньше. Так вот, просто посмотрите на это как на заботу о тетане, который затем, конечно, может все лучше и лучше справляться с телом. Многие-многие болезни тела возникают просто от того, что тетан плохо обращается с телом. У него перед телом есть втягивающая волна, такой мощности, что если бы он затянул ее еще немного туже, то на самом деле переломал бы кости. И тем не менее он притворяется, что ее и вовсе нет. Вы увидите таких людей вокруг вас. Любой тетан, обладающий хоть мало-мальской силой, наносил какое-то повреждение телу тем или иным образом. Он проявляет нетерпение в обращении с ним или действует слишком быстро, или прилагает слишком большое усилие, и в результате оставляет отпечаток на самом теле. Это очень интересно. Вы можете взять приклира и попросить его затянуть потуже втягивающую волну, которая у него есть вокруг головы. И если это очень сильный тетан, он действительно может расплющить себе нос. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь расплющивал себе нос вот так? Что ж, вы можете сделать это, просто научив человека затягивать и ослаблять втягивающую волну вокруг головы. И что же, по-вашему, это делает с телом? Это управление телом при помощи силы. Каков при этом уровень безопасности? Каков уровень безопасности тетана, которому приходится управлять своим телом при помощи кнута? Нет у него никакой безопасности. Он напуган. Независимо от того, насколько он силен, он напуган. В результате страдает тело. Так что здесь присутствует обходной маневр. И не думайте, что мы просто забываем о теле. Но если говорить о процессинге, то на самом деле нет никакого смысла в том, чтобы проводить процессинг телу. Это нечто такое, что разрешится только с помощью процессинга на гораздо более высоком уровне действия. Итак, цель для тетана. Обучение и реабилитация. Восстановление его способностей и их увеличение. И на сей раз к этому добавляется ноу-хау того, как остаться в этом состоянии. А для тела, непосредственно на уровне процессинга, никакой цели. Забавно, что вы можете определить, насколько хорошее состояние у тетана, потому сколько у него существует неполадок с телом. Вполне возможно, что тетан просто усилием мысли мог бы вновь сделать тело красивым. Вполне возможно. Я не видел, чтобы такое происходило. В частности, потому что у тетанов несколько пропадает к этому интерес. Но такая возможность есть. Восстанавливайте равновесие тела или баланс в нем, что-то в этом роде, просто за счет того, что станьте сами достаточно уравновешены. Вы обнаружите, что характеристики вашего приклира в довольно значительной степени являются характеристиками тетана. Тетан был у руля все время, и он отказался от ответственности до такой степени, что притворяется, будто его и вовсе нет. Это действительно дезертирство, не так ли? Тем не менее, он обладает потенциальной способностью построить тело. И вероятно, что в этой вселенной он может это сделать по собственному желанию. Он определенно обладает потенциальной способностью сделать это за некоторое время. Насколько быстро он может это сделать? Таким образом, когда мы смотрим на эти способности и потенциальные возможности, мы обнаруживаем, что, в общем, наши цели лучше всего достигаются посредством исцеления тетана по всем динамикам. И когда вы это сделали, это означает, что он восстановил у себя два права. Право на душевное здоровье и право выйти из игры. Все вселенные являются до какой-то степени играми. И ни одна вселенная не существовала бы, если бы в тетане не был жив дух игры. На Земле и в других политических конфедерациях дух игры почти забыт. Он есть у маленьких детей. И даже у них он какой-то суматошный. У любого, кто хоть немного подрос, игра вызывает мало восторга. И, тем не менее, вряд ли найдется хоть один из нас, кто не сможет хоть на мгновение припомнить пьянящий восторг от действия и участия в деятельности. Большинство из таких воспоминаний смутны, потому что Homo sapiens полагается работать. Работа старательно определяется, как не игра. И, вероятно, тяжелее всего приходится человеку, когда он вынужден отдаться в рабство чему-то, что он не выбирал по собственной воле. И позволяет, чтобы его поместили во время и пространство, которые он не выбирал по собственной воле. Итак, давайте от речей перейдем к чему-то такому, в чем больше смысла на данном уровне. Все это можно применить. Сейчас я ввел вас в заблуждение, потому что вы подумали, что я отступаю от темы. Что не так со вселенной Мест? Селф-детерминизм — это размещение или расположение в пространстве и времени. Здесь же нечто внешнее, принудительно, при помощи силы или убеждения, разместило Тетона в пространстве и времени, которые не созданы этим Тетоном. Вот и все, что с ним не в порядке. Единственное, что вы сочли бы неправильным в характере любого знакомого вам человека, это то, что он настаивал, или же неразумно, либо рассудительно, якобы рассудительно, убеждал вас все время оказываться размещенным в пространстве и времени. Хоть это и не соответствовало, по вашему пониманию, вашим высшим интересам. Размещение в пространстве и времени. Постоянное, непрерывное размещение. Если бы вы захотели сделать какого-нибудь человека рабом, то все, что вам было бы нужно, это очень-очень постепенно сделать так, чтобы он начал размещать вещи в пространстве и времени для вас. И по мере того, как вы усиливали бы эту тенденцию, человек попал бы в полное рабство. Если бы вы все время ее усиливали. Это можно было бы начать с чего-то наподобие многочисленных, принятых в обществе жестов и знаков внимания. Вы вводите в обычай то, что всегда отдаете ему свою шляпу, чтобы он ее повесил. Вы вводите в обычай, что всегда позволяете ей налить вам чашку чаю и передать ее вам. И всякий раз садитесь при этом немножечко дальше от нее. И не успеете вы оглянуться, готово дело. Одна из причин, по которой мужчинам трудно сориентироваться в своих отношениях с женщинами, заключается в том, что мать в силу необходимости должна постоянно размещать Homo sapiens в пространстве и времени. Для него устанавливают определенный режим кормления, для него делают, с ним проделывают то, сё, пятое, десятое, и что самое ужасное, сама его жажда ощущений, иными словами, его аппетит, удовлетворяется его матерью. И поэтому мать — это весьма значимый объект в жизни Преклира. И начиная с этого объекта, количество женщин все увеличивается и увеличивается. На их же беду. Потому что когда этот малый подрастает, он начинает разбивать сердце матери. Каким образом он начинает это делать? Вламываясь на эту шкалу градиентов и вырываясь из этих пут размещения в пространстве и времени. И это на самом деле все, что он делает. Он собирается жениться и жить где-то в другом месте. Или даже в гораздо более юном возрасте он хочет ходить в другую школу или что-то в этом роде. И он чувствует, что ему приходится сражаться с такой стеной, с таким барьером, чтобы этого добиться, что он впадает в исступление. Он впадает в исступление, и ему приходится вызывать у себя всевозможные ужасные и устрашающие эмоции по отношению к своей матери, своей семье и всему остальному. Чтобы сказать себе, что он и сам имеет право размещать себя в пространстве и времени. Он сам имеет право это делать. Если бы вы взяли маленького ребенка и установили для него автоматический режим кормления. Иными словами, кормили бы малыша, как только он проголодается. То он бы довольно быстро сам выработал для себя режим. Странно, но факт. А по мере роста маленький мальчик получает в собственность разные вещи. Позвольте ему владеть своими вещами. И если это его вещи, то это его вещи. Потому что, как мы рассмотрим далее, время — это та коварная штука, благодаря которой объект называется собственностью. И именно тем, что случается с какой-либо собственностью, определяется время. Ладно, итак, все, что нужно, это чтобы ему разрешали владеть тем, что он имеет. Это так просто. И чтобы он владел тем пространством, которое у него есть. И чтобы у него было какое-то пространство. Отнимите у ребенка абсолютные диктаторские полномочия в отношении его личной собственности, отучите его от мысли о том, что у него есть какое-то пространство, и ему конец. Его дела будут плохи на протяжении всей этой жизни. Это все, что вам нужно с ним сделать. Просто забавляйтесь с его вещами. Устраивайте беспорядок в его вещах, что вызывает беспорядок в его времени. И помыкайте им, перемещайте его туда-сюда в пространстве. Постоянно переезжайте. О, переезжайте множество раз из дома в дом. Переезжайте множество раз из дома в дом. Переселяйте его из комнаты в комнату. Поселяйте его в одну спальню с сестрой. И выделяйте ему все время разные комоды. И после того, как вы выделили ему ящик в комоде или что-нибудь вроде этого, в один прекрасный день решите вычистить этот ящик, потому что он заполнен одними только старыми крысиными гнездами или чем-то подобным, и выбросите все это вон. Р-р-р. Ну и если уж речь зашла о счастливой жизни, вы могли бы с тем же успехом взять и расстрелять его из пулемета, потому что счастливой жизни у него не будет. Когда он испытывает это на протяжении многих лет, цикл его текущей жизни формируется по шаблону. У меня нет пространства. У меня нет собственных вещей. И всюду царит нехватка. Он, конечно, также немедленно вам скажет, что у него нет времени. Он не может ничего делать. Он не может сосредоточиться. Чтобы сосредоточиться, нужно пространство. С ним происходят такого вот рода вещи. Что не так с этой вселенной? Элементарно. Она просто волей-неволей располагает человека в пространстве и времени и не позволяет ему иметь ни одной собственной вещи. Человек не может в этой вселенной иметь ничего собственного. Потому что единственное, что можно считать своим собственным, это то, что ты сам создал или помогал создавать. Это единственное, чем человек может владеть. То, что он создал или помогал создавать. И когда я говорю «создал» и «помогал создавать», то в данной вселенной вы получаете лишь бледное подобие этого. Индивидуум берет материалы вселенной Мест и придает им какую-либо форму, независимо от того, насколько неудобно работать с этими материалами. Придает им какую-либо форму, которая является собственностью индивидуума. Чтобы нечто было полной собственностью человека, ему надо было бы создать также и материал, из которого это сделано, не так ли? И таким образом, если вам не разрешено создавать материал, иными словами, вырабатывать энергию, с помощью которой что-либо конструируется, равно как и эстетическую форму, как же тогда возможно иметь хоть что-то, что принадлежало бы вам? Эта вселенная слишком боится конкуренции. Должно быть, это ужасно слабая вселенная. Она предоставляет вам пространство и говорит вам, где в этом пространстве вы должны находиться. А затем сообщает вам, что вы не можете иметь ничего, что принадлежало бы вам. Теперь вы понимаете, что не так с Тетаном? Вот и все. Это просто постоянное размещение человека в пространстве, которого он сам не создавал и на которое он не соглашался. Он не соглашался на это пространство до такой степени, до какой, как вы могли бы подумать, он должен был согласиться. Это не было селф-детерминированным выбором с его стороны, потому что для этого он должен был бы помогать создавать это пространство, а оно уже существовало. Да, он согласился. На совершенно другом уровне, на том, о котором я вам говорил, на уровне гипноза. Ладно, в таком случае мы должны относиться к этим вещам так, как они того заслуживают. У вас есть пространство. Он согласился, что здесь есть пространство. Он также постоянно соглашался с тем, что оно не принадлежит ему. А затем он согласился не иметь собственной энергии, а использовать ту, которая ему предоставлена, чтобы создавать здесь что-нибудь. И вы удивляетесь, почему он опускается по шкале, и его состояние становится хуже и хуже, хуже и хуже. И почему он очень сильно расстроен по этому поводу. Ладно. Таким образом, терапия заключается в восстановлении двух прав. И двух способностей. Право создавать пространство и энергию. Потому что пространство и энергия порождают пространство, энергию, объекты и время. И право продолжать владеть пространством и энергией. Так вот, вам нужно вернуть эти права индивидууму. И именно поэтому саентология 8808 дает тот результат, который она дает. Понимаете, это не обходной процесс. Это не скрытый процесс. Это прямой подход. Там говорится без обиняков. Этот малый был размещен в пространстве. С чем он, если он и согласился, то его вынудили согласиться обманным путем. Конечно, это такой стандарт согласия, такой градиент согласия, который подвел его к тому, чтобы в конце концов согласиться, что пространство существует. Он на самом деле не помогал создавать это пространство. Оно не появилось согласно какому-то плану, который у него был. И он не может свободно покинуть это пространство, управлять им или быть в разных частях этого пространства по собственному решению. Вся эта вселенная устроена таким образом, чтобы перемещать кого-то в какое-то другое место. Всегда нужно быть где-то в другом месте. Перемещаться в какое-то другое место. Туда-сюда. Возьмем трак времени. Большинство людей думает, что траки линейны. Это потому, что их слишком часто перемещали. А если говорить об объектах, то вам нужно вернуть ему право создавать энергию, с помощью которой можно создавать объекты. И стоит вам сделать эти две вещи. Стоит вам сделать эти две вещи, и Вселенная взорвется. Нет, об этом я не собирался упоминать. Стоит вам сделать эти две вещи, и вы восстановите способности Тетона. Так что это очень прямой подход. Я уделил некоторое время этому объяснению, чтобы продемонстрировать вам, что свобода, равенство и вечность, возможно, и были когда-то временной мерой для противодействия силе. Но мы говорим о другом, более высоком уровне свободы. И этот уровень свободы достижим. Другие свободы не столь достижимы. В Соединенных Штатах нам не так давно перечисляли некоторые свободы. Это была свобода от нужды, свобода от... Что это были за свободы? Свобода от нужды, свобода от еды.
От страха.
Да, свобода от... Да, изумительно. Было много свобод. И не странно ли это? Все они гласили, мы защитим вас. Мы дадим вам кое-что еще. Мы дадим вам еще немного собственности, которую вы не создавали, и которая опять же поместит вас в пространство, которого вы не создавали, и которая таким образом установит время, независимо от того, принимали вы такое решение или нет. У людей поразительно уменьшается самоуважение, когда они живут на пособие. Если вы когда-нибудь изучали эту область, если вы когда-нибудь изучали людей, которым доводилось жить на подачке общества, то вы будете ошеломлены, потому что никак не может быть, чтобы эти люди чувствовали себя подобным образом. Их состояние варьируется от ярости. до сердечного припадка. И оно доходит до самой глубины деградации. Если они собираются принять что-то, то находят всевозможные благовидные предлоги, почему они вынуждены это принять и так далее. Это потрясающе. И именно поэтому вы, отправляясь раздавать милостыню и помогать людям, единственный способ помочь кому бы то ни было — это забрать у него какое-то количество мест. Это правда. Это правда. Как оказывается, это чертовски верно, если вы действительно хотите помочь кому-то на этом низком уровне свободы, равенства, братства в мест-обществе. Я имею в виду в обществе Homo sapiens. Действовать на основе благотворительности просто невозможно, потому что уровень селф-детерминизма индивидуума уже упал настолько, что он не сможет вынести, если его самоуважение уменьшится еще хоть немного. А оно немного уменьшается, когда кто-то вынужден помогать ему. Это последний рубеж обороны. И именно поэтому вы не думайте, не делайте вывода, что во Вселенной не существует любви, лишь потому, что от нее нет толку в этом обществе. Это абсолютно верно. Вернее, некуда. Что здесь, на этом низком уровне прекрасной грусти по поводу раздачи всего, что имеешь, и все такое. Это мест-разговоры. Это извращение более утонченной эмоцией. И когда вы начинаете заниматься благотворительностью, то лучше бы вам взять с собой ружья и штыки, потому что они вам понадобятся на вашем пути. Вы начинаете помогать людям в этом обществе и тут же получаете решительный ответ. Вы пытаетесь сказать мне, что я нуждаюсь в помощи. Поскольку, пытаясь помочь людям, вы размещаете их во времени, и ваша помощь имеет какое-то отношение к собственности. И поэтому они так бурно реагируют в ответ на нее. Я знаю только один безопасный способ помочь кому бы то ни было. Я наконец-то узнал безопасный способ помощи людям в этом обществе. Я не знал его раньше, и это была очень интересная борьба. Но, тем не менее, вот он. Сделайте человека тета-клиром и как можно скорее. И он поднимется выше того уровня, на котором он считает, что принятие помощи делает его слабее. На самом деле вы можете помочь только сильному человеку. Слабому помогать очень опасно. Так что, когда к вам приходят эти приклиры и так далее, тут же немедленно поднимайте их до уровня сильного человека. Иначе они ополчатся против вас, и вы будете удивляться, почему эта женщина, которой вы начали проводить процессинг и пытались ее проагитировать, пошла и стала всем рассказывать, что на самом деле произошло в... Когда она пришла к вам в дом и так далее... Она не хотела бы распространяться об этом, но... И как ни ужасно, один из любимых трюков приклира, находящегося на этом уровне, заключается в том, чтобы пойти и сказать одному аудитору, что другой аудитор сделал с ним нечто ужасное, когда агитировал его. И этот аудитор соглашается и исправляет некоторые из тех вещей, которые якобы имеют место. А затем этот приклир неизменно возвращается к первому аудитору и говорит ему, что второй аудитор сказал, что он просто грязный негодяй, и что теперь его кейс находится в действительно ужасном состоянии из-за второго аудитора. Поэтому первому аудитору придется засучить рукава и сделать с этим что-нибудь. И приклир на определенном уровне будет делать это. Просто метаться туда и обратно, пока вся группа аудиторов просто не развалится, не разорвется на части. Это попытка разрушить группу. Но это также совершенно механическое проявление со стороны этого приклира. Он пытается сказать: «На самом деле я не хочу, чтобы мне помогали, потому что каждый, кто пытается мне помочь и так далее, на самом деле мне не нужна помощь от них». И когда этот приклир осознает, что кто-то действительно помог ему, он вынужден говорить, что этот человек негодяй, чтобы отрицать тот факт, что ему помогли. И решением этой проблемы является мгновенный подъем наверх шкалы, быстрое продвижение человека до тета-клира. И сделать это нужно как можно быстрее. Потому что перед вами будет человек, который обладает настолько большой способностью создавать себе некоторое пространство, настолько большой способностью размещать себя в пространстве, настолько большой способностью управлять объектами, что ему никогда и в голову не придет, что его критикуют, если кто-то другой даст ему какой-то предмет, покажет ему какое-то пространство или что-то в этом роде. Он скажет: «Ну, как вам это? А? Да, это неплохая иллюзия». Тот, кто находится намного ниже на шкале тонов, на определенном уровне, не слишком низком, скажет: «О, я могу создать иллюзию и получше». А тот, кто находится намного ниже и этого уровня, скажет: «Вам не кажется, что в иллюзиях есть что-то малость скверное?» «Ну, я, в частности, обратил внимание на твои иллюзии. Я думаю, мне очень неприятно об этом упоминать, но, знаешь, они говорили о твоих иллюзиях, и они...» А если человек намного ниже этого уровня, то он даже и не смотрит. Он мест. Ладно. Так вот, когда у нас есть приклир, и мы хотим высвободить его способность контролировать себя или управлять собой, находясь в группе, что мы делаем? Мы ориентируем его в пространстве, ориентируем его в отношении принадлежащих ему вещей до такой степени, чтобы он мог управлять окружением. И не возражал бы против того, что время от времени окружение управляет им. И чтобы сориентировать нашего приклира в отношении более широкой сферы общества, мы приводим его в такое состояние, когда он способен управлять вещами и размещать их в пространстве. Управлять собственностью. И в рамках более широкой сферы, скажем, Солнечной системы, мы приводим его в такое состояние, когда он способен управлять пространством и собственностью. И в рамках еще немного более широкой сферы, то есть до границы этой галактики, мы приводим его в такое состояние, когда он способен управлять пространством и собственностью в более широких пределах. Итак, что же мы делаем, чтобы приклир стал свободным? Мы приводим его в такое состояние, чтобы он был способен управлять пространством и собственностью. Это относится к нашей галактике, и к нашей группе галактик, и к соседней группе галактик, и ко всем этим группам галактик. И это относится ко всему, вплоть до самых дальних пределов Вселенной Мест. Потому что границы у нее нет, поскольку пространство не так устроено. И я говорил об этом и так, и эдак. Но я говорю об этом сейчас в такой форме, надеясь, что вы об этом не забудете. Процесс, который направлен на управление пространством и собственностью, будет работать. А процесс, который не направлен на управление пространством и собственностью, рано или поздно превратит человека в раба. Выглядит как невероятная произвольность, не так ли? Ну, за пределами этой галактики, может, и есть процессы, которые не обязательно имеют к этому отношение. Но это другие игры. А что касается нас, то это безусловно справедливо. Возможно, где-то и существует много способов управлять пространством, собственностью и прочими вещами так, чтобы не возникало рабства, лишь из-за того, что какой-то процесс не был направлен на это. Но сделать так, чтобы он был направлен на это, будет безопасно, не так ли? Поэтому, будь то старая факсимиле, вторичная энграмма, ридж, поток, концепт, ощущение, аффинити, реальность, общение, эмоция, мысль, усилие, контр-эмоция, контр-мысль, контр-усилие. Как мы справляемся с этими вещами? Пространство и собственность. Собственность могла бы быть энергией И. Она могла бы представлять собой создание того-то. Это ключи. Это ключи от царства под названием свобода. Так вот, когда вы в состоянии справляться с этими вещами, то такого понятия, как закрытая дверь, для вас не существует и не имеет значения, чем вы управляете с их помощью. Но самое лучшее, чем можно с их помощью управлять, это, конечно, то, что возвращает Преклиру два совершенно необходимых права. А именно, право на душевное здоровье и право выйти из игры. Что сводится к праву проявлять селф-детерминизм и праву разместить себя в какой-нибудь другой вселенной, если он вдруг захочет так поступить. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь право что-то делать. Но если люди не способны делать это, то право теряет всякий смысл. Так что право в любом случае до некоторой степени зависит от того, насколько человек образован в отношении этого права. Что ж, таким образом вы восстанавливаете эти вещи и получаете свободу. И именно этого мы стараемся достичь. И когда вы проводите процессинг Преклиром, вы должны время от времени задавать себе вопрос. Движутся ли они у вас в этом направлении? Если они у вас движутся в этом направлении, значит, вы добиваетесь очень больших успехов. И если 50% из них движутся у вас в этом направлении, значит, вы добиваетесь чрезвычайно больших успехов. И если хотя бы немногие движутся в этом направлении, это все равно означает, что вы добиваетесь успехов. Но если в этом направлении не движется никто, то пойдите-ка, найдите какое-нибудь зеркало. И посмотрите, одеты ли вы в белые одежды или у вас рога на голове. Так уж получается, что кейс уровня 5 реагирует, на самом деле, вопреки собственной воле. Настолько мощные у него риджи и раздражительно-ответные механизмы. Довольно часто реагирует так, что тетан закрепляется внутри головы. Такой кейс действительно делает это. Старательно пытается закрепить тетана внутри головы, производя в то же время огромное количество действий, которые должны быть направлены на то, чтобы извлечь тетана наружу. Происходят разные мелочи. Не вполне понятно, что они... Это совпадение, конечно. Но как раз в тот момент, когда к слепому Преклиру вот-вот должно было вернуться зрение, он слег. А произошло это лишь потому, что аудитор, работавший с ним, уронил пепельницу. Преклир стоял перед ним, и он проводил ему процессинг. И все шло просто прекрасно. Но аудитор совершенно случайно уронил пепельницу как раз в этот критический момент. И Преклир наткнулся на объект, который он видел, как находящийся где-то в другом месте. И это опять обесценило его зрение, и поэтому следующему аудитору пришлось действительно поработать. Да, совершенно случайно, по невероятной случайности. Как раз в тот момент, когда этот Преклир Ну, они действительно вынуждены были остановить сессию, потому что в конце концов было очевидно, что они ничего не добивались. Что ж, я знаю, что вы подумали, будто чего-то достигаете, и, возможно, так оно и было. Но продолжать это нет особого смысла. Еще один вариант. О, вы увидели комнату, в которой находитесь. Вы посмотрели на комнату и... На какую комнату вы смотрели? О? О, этот кейс пятого уровня будет очень вежлив. О, простите, пожалуйста. Я не хотел бы делать никаких выводов, но, понимаете, вы посмотрели на все совершенно неправильно. Я имею в виду, я не собирался говорить вам это, но это было очевидно, вы в любом случае поняли бы это. И так далее. И это просто... Ну, по-моему, вы просто не очень хорошо видите. Что ж, вы мало что можете с этим поделать. Но мы как следует поработаем с этим завтра. А теперь выше голову, потому что не все потеряно. Что ж, если между делом вставлять хотя бы иногда вот такие комментарии, то это самым замечательным образом намертво закрепляет Преклира в его голове. Далее это должно вам кое-что сказать о том, в каком состоянии должен находиться кейс аудитора. Кейс аудитора должен находиться в довольно неплохом состоянии. Одна из причин, по которой он должен находиться в довольно неплохом состоянии, заключается в том, что аудитор подвергается сильнейшей бомбардировке энергией. О, Преклир сидит, он рассеивается во всех направлениях. Энергия летит на стены, на потолок, на пол. Риджи взрываются и бабахают, и повсюду радость безумия. Вам нужно когда-нибудь, когда вы будете действительно хорошо отклированы, отправляйтесь как-нибудь в сумасшедший дом и просто пролетите через это место. Просто пройдите через это место. Пролетите по коридору и выйдите с другой стороны. Сделайте это довольно быстро. Я бы сказал, в 4 или 5 раз быстрее скорости света. И когда вы окажетесь на другой стороне, подберите небольшое количество энергии, которую вы накопили там. И прежде чем избавиться от нее, посмотрите на нее и ощутите ее эмоцию. Это самая невероятная штука. Это радость безумия. Что ж, возвращаясь к этому вновь. Итак, восстановление свободы находится, к сожалению, в том диапазоне, который должен быть для вас совершенно очевидным. Абсолютно очевидным. Как только вы взглянете на эти риджи, если вы знаете хоть что-нибудь о технике 88 и потоках, это должно сказать вам, что ваш преклир обычно, в среднем, находится немного ниже уровня плотных риджей. У него есть несколько риджей в непосредственной близости от него. И что выражают эти риджи в смысле эмоций? Они выражают ненависть и гнев. Вы хотите знать, почему Homo sapiens ведет войны, почему он так склонен испытывать ненависть, и почему Homo sapiens, находящемуся довольно низко на шкале, так нравится ненавидеть своих аудиторов и своих друзей? Все дело в риджах. Причина полностью механическая. И этот ридж ощущений вот здесь. Это плотный ридж ощущений, который очень часто проявляется в виде ненависти к ощущениям. Хм, это становится интересным, не правда ли? Иными словами, когда вы излечиваете его... Это неудачное слово. Тем не менее, когда вы освобождаете его, вы излечиваете его от ненависти. Потому что там присутствует ненависть. Самая ужасная ненависть, которая только бывает, конечно же, является гармоникой, расположенной ниже того, что мы считаем апатией. И она представляет собой ненависть к мест. Мест — это не иметь и иметь. Есть мест типа не иметь и мест типа иметь. Таким образом возникают положительные и отрицательные потоки. Положительные и отрицательные элементы, всевозможные вещи. Одни из них говорят «имей меня», а другие «не имей меня», и они соединены линией. Так что вот здесь у вас ваш тетан. Всякий раз, когда он опускается вот на этот уровень, вы обнаружите, что в нем очень много ненависти, которую он может проявить. И если вы позволите ему проявлять ее по отношению к этой жизни, и если вы будете продолжать проходить ее систематически, и все время будете обращаться только к людям и конкретным вещам, то вы не выведете его из головы. Вы просто убираете легкую эмоциональную подпитку существующего риджа. Что представляет собой эта ненависть? Эта ненависть — очень интересная штука. Это ненависть в отношении ощущений. Это единственное, что действительно пригвождает его на месте. Ненависть, присутствующая в ощущениях. Это занятная эмоция. Эта эмоция на самом деле не была удовлетворительно описана. Но вы очень часто будете ее находить, проходя с каким-нибудь приклером макапы, связанные с истреблением лиц противоположного пола. И с каким же ликованием он займется истреблением лиц противоположного пола? О, это печально, действительно печально, действительно мрачно. И после этого он будет чувствовать себя прекрасно. И когда у приклира есть эта ненависть, то это в действительности желание ощущений, которое до такой степени сдерживается и зажимается, что оно смыкает все промежутки в пространстве. Оно сомкнуло промежутки в пространстве. Вот этот промежуток будет находиться очень близко вот к этому месту. И если вы спросите этого малого, где нарисовать нижнюю часть его тела, он нарисует ее прямо под тетаном. И если вы спросите его, где нарисовать его рот, он нарисует его вот тут, на обратной стороне головы. Эти промежутки — сомкнутые промежутки в пространстве. Пространство сократилось. И пока пространство остается сократившимся, пока оно остается стянутым, особенно если это пространство даже не принадлежит самому человеку, у вас есть замечательный, хитроумный ридж, с которым предстоит работать. Это изумительный ридж для работы, потому что дело доходит даже до смещения частей тела. Ладно. Таким образом, когда мы смотрим на это, мы обнаруживаем, что перераспределение пространства или создание пространства, в котором можно разместить что-нибудь, создание энергии для построения материалов в этом пространстве и так далее. Все это невероятно важно для разрешения этой проблемы. И когда мы начинаем проходить что-нибудь в этом роде, мы начинаем задевать эмоциональный диапазон. Во-первых, эмоциональный фрагмент будет не так-то легко разобрать на части. Я имею в виду, приклир не очень свободен в своих эмоциях из-за этих ощущений, которые здесь настолько туго стянуты. И у него нет свободы перемещаться в пространстве с легкостью. И все пространство в какой-то степени сократилось для него. Ему нужны объекты. И поэтому все сводится к совершенно, совершенно поразительной вещи. Это означает, что свобода зависит от вашей способности раз сократить пространство, которое у приклира сократилось. И это означает именно то, что здесь говорится. Человек хочет свободы. Невозможно придумать более недвусмысленное определение, чем определение свободы. И будь то свобода для человека, группы, общества, галактики или чего угодно еще, она связана с его способностью раз сокращать свое пространство. И если он может рассокращать свое пространство, то лучший способ это сделать — обрести понимание того, что он может создавать пространство. Если он будет это делать, он ничем не связан. А если он прижимает все к себе, стиснув в железных объятиях, он, конечно, не может быть свободным. Давайте на этом закончим.